Последний фрагмент этого выпуска передачи «Время и мир» посвящен проблематике детского здоровья. Детские врачи все чаще повторяют, что здоровых детей в России практически нет. В Петербурге сегодня около 19 тысяч детей-инвалидов. Их жизнь, как, впрочем, и жизнь их родителей, очень сложна. Среди главных проблем – ничтожное пособие и сложности с обучением таких детей. Передаю микрофон Татьяне Вольской.
Сегодня речь пойдет о тех детях с ограниченными возможностями, которые живут не в интернатах, а дома. Родители не отказались от них, во многих случаях не последовав совету врачей отдать такого ребенка в интернат и считая, что только они, родители, являются причиной его появления на свет и несут полную ответственность за его судьбу. И в конце концов, просто любя свое дитя, даже в том случае, если оно никогда не сможет ходить или говорить. Этим семьям живется нелегко, тяжелее всего приходится маме. Часто она попадает в отчаянное положение, так что ей приходится думать, не отдать ли больного ребенка в интернат. Таким семьям пытается помочь петербургская благотворительная организация «Перспектива», говорит один из ее руководителей Мария Островская.
Жизнь семьи, в которой такой ребенок родился, она целиком подчинена заботе об этом ребенке и ничего не оставляет для родителей больше. Поскольку для детей с тяжелыми множественными нарушениями на колясках, например, и с умственной отсталостью одновременно, для них нет ни школ, ни постшкольного какого-то обучения, ни, естественно, рабочих мест защищенных. То есть ребенок находится дома, и мама находится с ним. Папа, как правило, уходит из семьи в большинстве случаев. Мама живет на пенсию ребенка, которая в два раза ниже прожиточного минимума на одного человека, и получает меньше 1000 рублей по уходу. Пару месяцев назад это было 300 или 400 рублей. Мы стараемся помогать таким семьям, которые стоят на грани.
Но экономические трудности не единственные. Эти семьи отгорожены от мира, говорит Елена Александровна, мама Лены, передвигающейся на коляске.
Я вообще этого не понимаю, честно говоря. Почему вот детям-инвалидам, у которых трудно с движением, практически нигде никак не пробиться? У меня было много интересных моментов, когда я приезжала с ребенком-колясочником в Эрмитаж, и ко мне обращалось несколько экскурсоводов на немецком языке, на английском языке. То есть русские дети-инвалиды на колясках практически нигде не могут побывать. Абсолютно. Это очень тяжело. Коляску никуда, вот никак, ничего.
О том же говорит и Мария Островская.
У нас пандусов нет, транспорт не приспособлен. Мама сидит дома в полной изоляции. Когда мы искали эти семьи 6 лет назад, когда мы начали проект, мы их с трудом вообще нашли в городе.
Впрочем, ресурсов у организации «Перспектива» не так уж много, на 40-50 семей. Для них создано 2 центра дневного пребывания детей. Скоро должен открыться 3-й.
Начали мы просто с патронажа, и наши волонтеры бегали по семьям, старались выпустить маму хотя бы в парикмахерскую или в магазин, или просто прогуляться хотя бы там на 2-3 часа в неделю. Это уже было революционно, но недостаточно для того, чтобы мама или родители могли как-то социализироваться. Поэтому мы создали центр дневного пребывания и на 5 дней в неделю, на 8 часов в день забираем ребенка, тогда мама может работать. Они очень маленькие, наши центры — это 7 человек, 6 человек, и это принципиальная позиция, они, с нашей точки зрения, не должны быть большими. Дети с такими тяжелыми нарушениями требуют индивидуального подхода, домашней, в общем, атмосферы. Так что их ни в коем случае нельзя собирать в такие интернаты, как у нас, там по 600 человек, но это дикость, это в склад превращается. Что там происходит? Там работает один немецкий волонтер. Каждый родитель один день в неделю работает помощником в таком центре, но не со своим ребенком, а с другими принципиально. Есть специальный педагог, который занимается с детьми в основном индивидуально, логопед, специалист по лечебной физкультуре. Сейчас у нас появился массаж еще.
Дети говорят, они могут сидеть, это колясочники или лежачие.
Практически все дети, они на колясках. Есть несколько детей с очень тяжелыми нарушениями интеллектуальными или поведенческими, которые также не позволяют им нигде быть принятыми. Наш критерий не характер нарушений, а невозможность интегрироваться в существующие структуры.
Таких случаев довольно много.
У нас есть девочка, которой уже 15 лет, но она размером с 5-летнего ребенка. Бабушка была также лежачей, и мама металась между лежачей бабушкой и этой девочкой. Девочка с очень тяжелой спастикой, детский церебральный паралич, очень умненькая, но выразить себя она совершенно не в состоянии. Как бы она в тюрьме своего тела, она не может даже говорить из-за моторных нарушений, она может глазами показывать, что она имеет в виду. Ее жизнь проходит лежа, у мамы нет сил вынести ее на улицу или как-то с ней всерьез заниматься, нет уже энергии. Она устала, это очень-очень много лет такой жизни.
А эту девочку кто-нибудь чему-нибудь учил? Вот вы говорите, она умненькая, из чего это можно тогда понять?
Только из реакции на речь, и можно задать вопрос и получить ответ глазами.
Она улыбается?
Она не может улыбаться произвольно, но она выражает радость. Нужно привыкнуть к сигналам, которые от них поступают.
Теперь она в вашем центре, ну и как мама воспряла немножко?
Мама неузнаваема. Мама в этом году первый раз поехала в санаторий. Мы взяли девочку в летний лагерь. Мама воспряла, она, правда, не работает. Это меня немножко удивляет. Только часть наших мам начала работать. Может быть, им уже очень трудно войти в социум. Может быть, требуется несколько лет.
В половине семей, где имеется ребенок-инвалид, есть еще дети.
Вторые дети – это очень интересная тема. Наши врачи и даже психологи дезинформируют родителей. Авторитетно заявляют, что вам лучше отдать ребенка в интернат ради своего второго ребенка, иначе этот ребенок повредит развитию второго. Надо сказать, что это полностью не соответствует действительности. Во-первых, эти дети и в нравственном отношении очень способствуют развитию и старших, и младших детей, потому что все равно, даже если ребенок младший, он ведет себя как старший по отношению к такому ребенку. И главное, если родители одного из детей отдали в детский дом, то доверие второго ребенка они никогда не получат. На бессознательном уровне второй ребенок всегда будет бояться, что он может повести себя таким образом или стать таким беспомощным, что от него тоже откажутся. То есть базового доверия между родителями и детьми в таких семьях не существует.
И это видно, да?
Конечно. Наши старшие и младшие, вторые здоровые дети вообще золотые.
Действительно, вот что говорит Елена Александровна, мама девочки-инвалида, о двух своих старших детях.
Они уже очень большие, они взрослые, они все уже закончили институты.
Как-то помогают?
Только они помогают. Они работают, они нас кормят, они сами еще, старшие еще доучатся в аспирантуре. В общем, в основном мы все на них.
Мария Островская продолжает.
Сколько я видела этих семей, столько я видела совершенно замечательных, необыкновенных вторых детей, заботливых, способных брать на себя ответственность, думать о другом, делиться. Удивительно.
Есть еще и практическая сторона. Пока есть родители, но ведь они не вечные. И что будет тогда, если вот этот ребенок доживет до этой ситуации? Мне кажется, если у него нет еще родственников, еще братьев и сестер, его ждет ведь тот же интернат страшный.
Да, и по нашему опыту дети из семей, пришедшие в интернате, если они с множественными нарушениями, они очень быстро погибают. И родители, они живут вот в этой перспективе, что их не станет, ребенок окажется совершенно беззащитным. Погибающим. Вот центр дневного пребывания, в моем понимании, это путь к таким социальным квартирам или квартирам самостоятельного проживания. У нас в городе я видела один дом, довольно успешный проект при английской поддержке, но это, в общем, капля в море. Конечно, нужно создавать такие квартиры, где живет несколько таких детей при поддержке каких-то людей, которые их навещают, помогают вести хозяйство. Если их просто выбросить в город, они тоже погибнут. Вообще в интернатах видишь очень интересные симбиозы. Человек с очень серьезными интеллектуальными ограничениями, но со свободной моторикой объединяется с тем, кто очень ограничен в действиях, но хорошо соображает.
Вы сказали о доме, существующем при английской поддержке, а у вас ведь поддержка немецкая.
Начинали мы, да, как полностью существующая на западные пожертвования организации. Но мы считаем себя русской организацией, потому что кроме 15 немецких волонтеров, которые каждый год приезжают и год с нами работают, все остальные сотрудники русские.
Мария Островская видела социальные квартиры в Германии.
Я видела несколько мест проживания, начиная от так называемых институций, которые похожи на наши интернаты, только очень маленькие и очень человечные. Где у каждого есть своя комната. Ни одна комната не похожа на другую. Он может поставить туда ту мебель, которая ему нравится, развесить те картинки, которые ему нравятся. Никто не может войти без стука. Это очень-очень важно. Это его приватное пространство.
В ваших центрах вы помогаете и детям, и мамам. А как обстоит дело с обучением на дому?
Да, формально ребенок может получать надомное обучение. Но на практике большинство надомных учителей очень формально подходят к работе с детьми с интеллектуальными нарушениями, особенно с тяжелыми. Это опять-таки упирается в системную проблему, потому что у нас нет школы педагогической, нацеленной на работу с детьми с тяжелыми нарушениями. Вот у нас была концепция необучаемого ребенка. И пока что вузы, в общем-то, живут в соответствии с этой концепцией. У нас нет специалистов, которые в состоянии научить даже педагогов работать с детьми с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. А на самом деле они способны к развитию, просто их надо учить другим способом.
Многие родители тех детей, которым долго и упорно отказывали во всяком обучении, вот они теперь говорят, что да, пусть за 2 года алфавит, но все равно.
Стоит отказаться от идеи алфавита, на самом деле.
Для кого-то это будут кубики, картинки или просто там реакции какие-то, это понятно.
Да, на самом деле нам надо научить человека тем способом коммуникации, который ему доступны.
У вас идет обучение в ваших центрах?
Мы в основном получаем довольно много поддержки из Германии. Нас поддерживает очень давно Кёльнский университет, такая группа студентов, которая сюда приезжает постоянно, специальных педагогов. Многие уже закончили Кёльнский университет, но продолжают сюда ездить. Они нам очень помогают и литературой, и просто работая с нами бок о бок. Некоторые оставались здесь на год и работали с нашими специалистами. Как бы наши учились с рук.
Чему же вы научились?
Есть девочка в центре дневного пребывания. Мама вынуждена была работать, поэтому девочка весь день лежала дома одна и спала. Потом мама приходила с работы, девочка бодрствовала всю ночь. Мама была на грани нервного срыва, и, в общем, поддержки девочка не получала в своих начинаниях. Девочка была абсолютно безвольна, когда мы ее получили. Она просто лежала, глядя в одну точку. Хотя мама очень ее любила, и ребенок ухоженный, но без всякой активности. А девочка растет физически, то есть мама уже на самом деле не могла ее поднимать. И сейчас Саша может сама себя выразить, то есть мы понимаем, что она хочет. Она самостоятельно ест, помогает тому, кто ее пытается приподнять. Многие скажут, ну и что? На самом деле трудно преувеличить просто степень влияния на ее будущее, того, как она будет выживать с мамой, что будет представлять собой качество ее жизни.
Важно обучение и при сохранном интеллекте. Лена учится на дому. Леночка, сколько тебе лет?
11.
А ты в каком классе? Какой перешла?
3.
А что ты больше всего любишь? Какой предмет?
Математику, русский.
А что вы читаете? Какие книжки?
Разные книжки. Пипик и Нянечок.
Но этим детям не менее книжек нужны и другие вещи.
Есть хороший пример неадекватности обучения. Мы взяли в центр дневного пребывания мальчика, у которого нет зрения практически. Его пытались учить по Брайлю, и он километрами знал Пушкина, но при этом он не мог самостоятельно пользоваться туалетом и завязывать шнурки. У него бабушка очень хочет, чтобы мальчик производил впечатление интеллигентного человека, и школа его в этом поддерживала. Ходил надомный учитель, который пользовался тем, что у мальчика развито, у него развита речь. И вот они зубрили Пушкина. При этом вряд ли он отдавал себе в полной мере отчета содержание этого текста, но всем нравилось, как это звучит. Когда мы начали учить завязывать шнурки, пользоваться туалетом, мыть посуду, ухаживать за цветами, бабушка была очень обижена на нас. Она возмущалась, почему мы не занимаемся азбукой по Брайлю, не учим Пушкина дальше. Ей казалось, что мы унижаем его достоинство. Конечно, мальчик очень вырос в самостоятельности, то есть он может сейчас сам одеваться. А у него бабушка, которая на самом деле не молодая, и что с ним было бы, если бы бабушки вдруг не стало? Мне даже страшно себе представить со всем этим Пушкиным и Брайлем.
Говорила одна из руководителей благотворительной организации «Перспектива» Мария Островская.
Материал Татьяны Вольской из Петербурга был последним фрагментом этого выпуска аналитической передачи «Время и мир». Составитель и ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Андрей Амочкин прощаются с вами. До встречи.